Но так как мы договаривались, что мы начинаем сначала и последовательно пойдем, да, то мы начинаем сначала. На самом деле с конца мы начинаем с последней 10-й заповеди. Но прежде чем мы про эту заповедь будем поговорить, я бы хотел маленькое сказать вступление. Значит, вы помните, да, как 10 заповедей изложены в Библии, да? Или нужно прочитать?
Лучше прочитать.
«И изрек Бог все слова сии, говоря, Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай». Не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Значит, я напомню, что 10 заповедей были даны Моисею, ну, по преданию, да, библейскому, были даны Моисею. Существуют они в Библии в двух вариациях. Да, два раза в Библии они перечисляются, упоминаются. В принципе, они очень похожи, но есть некие небольшие отличия. Значит, с точки зрения исторической, 10 заповедей лежат в основе всех монотеистических религий, да, то есть иудаизма, христианства, ну, можно сказать, и ислама тоже. Да. Христианская церковь, я не знаю, все ли церкви, но я как бы это проходил в церкви католической, утверждает, что 10 заповедей составляют не основу, а как бы суть естественного нравственного закона, который записан в сердце каждого человека. То есть меня, например, учили так, что независимо от того, слышал человек о Боге, не слышал, знает ли что-нибудь, не знает, но каждый человек знает, что убивать нехорошо, красть нехорошо, там, Бога надо почитать, чтить субботний день и так далее. То есть это всем известно, независимо ни от чего. Значит, кроме того, нужно сказать, что в исторической ретроспективе отношение к заповедям было разное, так, ну, толкование их. Да? Например, у иудеев вот это «не прелюбодействуй» трактовалось двумя образами. Первое – это «не вступай в интимные отношения с замужней женщиной», да, исключительно с замужней женщиной интимные отношения. Второй вариант – «не занимайся кровосмешением». В христианстве, как вы знаете, да, эта заповедь толкуется совершенно иначе. Да, она предусматривает как бы запрет на любые интимные отношения, кроме благословленных церкви. Да. То есть, если люди повенчаны, то можно. Если не повенчаны, то это все прелюбодеяние. То есть, в различные исторические эпохи, в различные ситуациях, как бы толкование этих заповедей, оно было различным. Но во все эпохи было нечто общее. И это общее заключалось, знаете, в чем? Что было общее во всех этих толкованиях? Но заключалось в том, что это рассматривалось 10 заповедей как основа нравственного закона, то есть основа отношения человека к себе подобным. И получалось как? Что, например, если я сирота, брошенный родителями в грудном возрасте, не знающий своих родителей, воспитывался в детдоме и оказался на необитаемом острове, то меня 10 заповедей уже как бы и не касаются. Потому как почитать мне некого, красть мне не у кого, прелюбодействовать не с кем, желать мне там нечего, кроме бананов, которые падают к моим ногам. Да? И я от 10 заповедей вроде как и свободен. Я вам даже могу объяснить, почему именно такое было восприятие у людей, этих 10 заповедей. Все дело в том, что человек всегда остается человеком. Как бы ни развивался научно-технический прогресс, какое бы ни было, какие новые технологии, да, человек всегда остается человеком. И если мы возьмем вот этих людей, которые ходили, иудеев, которые ходили с Моисеем по этим пустыням, да, там сколько-то тысяч лет назад, много, 5000 лет назад, то они, с точки зрения их человечности, они ничем не отличались от нас. У них не было технологий, не было средств связи, не было ничего, но это были точно такие же люди, как мы. Да? Они точно так же любили, страдали, ненавидели, радовались, да, благословляли, проклинали. То есть это были те же самые люди. Но, то есть человек остается неизменным. А вот отношения между людьми, общественные отношения, они меняются в зависимости от развития технологий. Мы это знаем из курса истории. Да? Мы знаем, что был рабовладельческий строй, да? Потом там феодальный, потом капиталистический. Почему? Потому что с развитием технологий, да, меняются отношения между людьми и меняется восприятие одного человека, другого человека. Меняются связи между ними, характер этих связей меняется. Мы не будем этим заниматься, я просто хотел бы обратить ваше внимание на такой факт, что в то время, когда эти заповеди были даны иудеям через Моисея, основной ячейкой общественной жизни был не человек, а группа людей, община. Понимаете? Сам человек не мог прожить в том мире. Технологии еще не были настолько развиты, чтобы обеспечить человеку самодостаточность в этом мире. Человек был связан воедино с другими людьми вокруг него. Семья, да, малая семья, большая семья, община, племя, народ. Да. Именно поэтому иудеи воспринимали Бога как не своего Бога, не личного Бога, а Бога народа. Да. Это был Бог народа. Именно поэтому субъектом отношений между как бы Богом и человеком, да, был не сам человек, а был народ. Там эти 12 колен Израилевых, например. Да? И что получалось? Получалось, что они получили заповеди, да, регулирующие жизнь субъекта отношений с Богом. А субъектом отношений был не человек, была группа лиц. И, соответственно, эти заповеди получили вот именно такое преломление, да? Когда отношение к ближнему своему. Сегодня в этом мире что-то изменилось. Изменилось, что человеку больше не нужна община. Человек себя ощущает индивидуальным, самодостаточным. Он не хочет в толпу, да? Он не хочет в эту группу, он хочет быть самим собой. Сегодня человечество вплотную подошло к тому, чтобы признать исключительную ценность одной отдельно взятой личности человеческой. Да? Еще 100 лет назад, если мы возьмем там Октябрьскую революцию, да, там двигали массами, там, 2 миллиона туда, 3 миллиона сюда, там, кто погиб в этой мясорубке, там, неважно. Да. Сегодня смерть одного человека, даже на войне, если почитаете там какие-нибудь, посмотрите по телевизору сводки новостей там, с Ближнего Востока, да, когда израильского солдата там, какого-то одного похитили, да, и все, и начинается уже как, да, вот, да. Человечество подошло к тому, чтобы да, уже осознать ценность одного отдельно взятого человека. И мы сегодня вполне готовы к тому, чтобы посмотреть на заповеди Бога именно под этим углом зрения. Не как отношение между нами, да, а как закон, регулирующий жизнь одного отдельно взятого человека, одной отдельно взятой души. Именно под этим углом зрения мы и будем рассматривать заповеди. И я хочу, чтобы вы это сразу понимали, да, что мы будем говорить не о нравственных как бы, вещах, да, регулирующих отношения одного человека с другим, а об моей душе, то есть о душе каждого из вас. Итак, десятая заповедь. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Ну, оговорюсь, если относиться к сказанному в Библию как к набору священных слов божественных, то исполнять десятую заповедь нам сегодня очень легко. У нас нет ни волов, ни ослов, ни рабын. И, в общем-то, ничего этого желать нам в голову не приходит. Но мы не будем заниматься этим рассмотрением на этом уровне. Обычно, и скажем, значит, как эту заповедь рассматривают обычно, например, в церкви, да? Ее рассматривают с точки зрения нравственного закона, то есть говорят о зависти. Да? Говорят, что зависть – это плохое чувство, да? Что зависть ведет ко многочисленным различным нехорошим явлениям. Я с этим полностью согласен, но мы и об этом говорить не будем, потому что мы говорим не об отношениях, а мы говорим об одной отдельно взятой душе. Итак, если моя душа не должна желать чужого, то чего же она должна желать?
Того же.
Чего же того же?
Количество и не меньше того же количества.
Ребят, значит, если моя душа не должна желать чужого, то чего она должна желать тогда?
Своего.
Конечно. Если она не должна желать чужого, значит, она должна желать своего. Правильно?
Того же.
Правильно. Значит, для того, чтобы пойти дальше, нам нужно понять, что такое, разобраться с этими словами. Что такое желать и что такое своего. Значит, ну мы знаем, что желать, да, это вроде бы чего-то хотеть. Но в то же время мы знаем, что между словами «желать» и «хотеть» есть некая разница, правда? Мы, например, говорим «желаю тебе долгих лет жизни», да? Мы не говорим «хочу тебе долгих лет жизни», да? Почему-то мы вот это вот, как бы слово «желать», оно чем-то, у него два значения есть, да? Как бы вот «желаю», «хочу» чего-то, да? «Желаю» другому. То есть это, я бы это так определил, это «хочу». Но только не просто «хочу», а это «хочу», наполненное определенной энергетикой. «Я желаю». Да? Как бы предмет моих желаний. Да? Или «я желаю тебе». То есть это энергия моя, которую я во что-то направляю. Да? Если я очень желаю поехать в путешествие, да? Не просто «хотелось бы съездить». Да? Нет, я желаю. Я что-то для этого делаю. Да? Я иду, узнаю, какие есть скидки, какие есть варианты, да, думаю, где украсть деньги там. То есть я что-то делаю для этого, да? Желаю. Если я желаю кому-то что-то, я говорю, я отдаю часть своей энергии, да, на то, чтобы ты здравствовал, да. То есть это вот это энергетическое некое наполнение. Да? желать своего. То есть это не просто, а это как бы... А что есть результат желания, когда мы получаем желаемое? Что, каков результат? Да? Мы радуемся.
Радость.
Да? Это радость. Это радость, которая наполняет, потому что я достиг желаемого. Да? Это радость. О, с первым мы разобрались, отлично. Но мы должны не просто желать, а должны еще желать своего. Да? Что такое мое? Это естественно, да? Мое – это то, что я имею, чем я владею или чем распоряжаюсь. Да? Постоянно или временно, то есть вариантов может быть много разных, при этом это мое тело, мое имущество, мой характер, моя семья, моя работа, мое, ну, много всего моего. Да? Но это мое делится на две части, условно так можно поделить. Одна часть – это то, что дается мне вопреки моей воле. Я не хотел быть мальчиком. Но я мальчик. Да? Я имею то, что я имею, меня никто не спрашивал. Да? Я хотел бы быть худеньким, там, таким, да? Но вот имею, что имею. Да? Никто меня не спрашивал. И даже когда мне приходят подарки на день рождения, дарят, меня тоже никто не спрашивает, да? И потом я имею, что имею, и думаю, что со всем этим делать, да? То есть есть та часть, которая мое, да, но без моего желания, да? Есть вторая часть, которая мое, потому что я этого хотел, да? Моя работа, моя семья, там, я вот выбрал эту женщину, я выбрал эту работу, я выбрал эту машину, я там, да? Это тоже мое. Да, и так получается, что в соответствии с 10-й заповедью, вот этому всему моему я должен радоваться. Понимаете? И желать этого. Вот этого всего.
Что хочешь, не хочешь.
Что хочешь, что не хочешь, я должен это желать, и я должен этому радоваться. Ну, зададим себе вопрос. Желаем ли мы своего? Ну вот, представьте себе, что вы утром просыпаетесь, смотрите на погоду за окном, на свою внешность, проснувшуюся или еще не проснувшуюся, осознаете свой характер, свой возраст, свое положение в обществе, свой материальный достаток, видите своих любимых близких, родных, вспоминаете о своих друзьях и недругах. И вот всему этому вместе и каждому в отдельности вы радуетесь. Часто такое бывает, правда?
Каждый день.
И каждый минут. Зинтер смысловый понимает друг друга.
Значит, ну, у кого-то каждый день, а у кого-то почти никогда. Я вот отношусь к тем, которым почти никогда.
Это ужасно.
Это ужасно. Вот всегда что-нибудь, да не так. Знаете, вот всегда что-нибудь. Радуешься погоде за окном, так вот чего-нибудь, да все равно тут попадется. Значит, почему же мы не можем исполнять 10-ю заповедь Бога и желать своего, и радоваться своего? Я думаю, что нам мешает несколько основных таких проблем. Ну, вот первое, это, я бы назвал так, наше неумение и нежелание принимать реальность. И наша неготовность владеть своей реальностью. Вторая проблема, это наше стремление постоянное, ежеминутное, делить весь этот мир, мой мир вокруг себя, на свое и чужое. Мы этим занимаемся автоматически. Мы даже не задумываемся над этим. Но знаете, как самолеты говорят, у них летят, у них есть такие датчики, они сразу это определяют, свой, чужой, да? Когда кто-то там появляется в небе, они уже знают, свой или чужой. Вот мы, живя в этом мире, да, у нас такие есть датчики, встроенные в наше, не знаю, там, подсознание или куда, да? И мы совершенно четко понимаем, свой, чужой, свой, чужой, свой, чужой. Да? Вот мы идем по улице, да, мы понимаем, свой, чужой там. Да? А, причем вот эти свои, чужие, они могут меняться в зависимости от разных ситуаций, от возраста нашего, да, от нашего там... Ну, вот, например, в свое, не так давно сказали в России, да, что все грузины враги. Да? И уже как только видишь нос, там, чужой, да? Вот. И так далее. То есть это очень такое вот наше состояние. Да? А третья причина – это непонимание того, кто и что на самом деле есть мое собственное «я». И, следовательно, что на самом деле есть мое. Вот. При этом все вот эти три проблемы, мы сейчас о них поговорим дальше, да, просто я их пока назвал, но все эти три проблемы есть не что иное, как вот наша неготовность или неумение следовать десятой заповеди Бога. То есть то, что Бог просит нас сделать. Да? Он говорит, ребята, желайте своего и радуйтесь. Мы не хотим принимать самих себя и мир вокруг нас радостно, целостно, да? Не хотим становиться самими собой, не хотим желать того, что нам дается, и при этом даже не подозреваем, что мы нарушаем при этом заповедь Бога. Но мало того, что мы нарушаем заповедь Бога, да, мы нарушаем свое душевное равновесие и закон любви. Мы должны понимать, что мы делаем. Да? Значит, мы при этом нарушаем заповедь Бога, нарушаем свое душевное равновесие, нарушаем закон любви. Ну, а теперь немножко о проблемах. Да? Мы можем чуть более подробно поговорить о том, что мы назвали. Ну вот давайте начнем с проблемы восприятия нами реальности. Почему мы не можем воспринимать ее с радостью? Почему? Потому что мы видим в ней много несправедливого, видим в ней много негативного. Правда? Ну, мы сталкиваемся с этим на каждом шагу. Вот этот снег, например, который сейчас все завалил, да, это несправедливость. Согласитесь. Гораздо лучше было бы, когда я сажусь в машину, я думаю, да, гораздо лучше было бы, если бы дорога была сухая, если бы движение было более как бы быстрым и так далее. Вот как должно быть. Я-то знаю, как должно быть. Правда? Когда тут мороз ударил, да, машина не заводится, это же несправедливо, правда? Зачем такой мороз? Можно градуса на 3 поменьше, да? Никаких проблем с машиной не будет. И так далее. Очень часто нам не нравится, как к нам относятся окружающие. Природные явления это ладно, вот в отношениях с людьми у нас самые основные проблемы. Да? Потому что мы всегда знаем, что мы достойны больше. Мы об этом говорили. Мы всегда достойны большего. Мы достойны любви, мы достойны поклонения, достойны уважения, потому что мы же очень хорошие. Я имею в виду, мы не все мы, а каждый из нас. Да? И я это знаю. Я знаю, как много во мне хорошего, и я удивляюсь, почему вы так равнодушны к этому.
Мы тебя любим.
Да.
Мы ошибаешься, да?
Я бы только хотел, чтобы вы сразу это на себя, да, переводили и понимали, как вы все достойны вот этого самого большего, да, которого вот не дается. Да. На самом деле, десятая заповедь Бога, психологи мне не дадут соврать, созвучна тому, о чем говорит современная психология. А что говорит современная психология? Она говорит так, ты не можешь изменить других людей, зато ты можешь изменить свое отношение к ним, изменить отношение к ситуации, принимая людей и вещи такими, какие они есть, понимая, что они представляют собой лишь опыт, и потому все дается тебе во благо. Примерно так. Это называется позитивным мышлением. Если мы внимательно вчитаемся, я не имею в виду вчитаемся глазами и мозгом нашим, если мы сердцем, да, вчитаемся в 10 заповедей, в 10-ю заповедь, то увидим, что Бог в своей 10-й заповеди идет дальше и предлагает нам больше. Что он говорит? Хочешь быть счастливым? Хочешь иметь гармонию в душе? Учись не просто принимать реальность, учись радоваться и желать ее. Желать именно то, что ты имеешь, то, что тебе дается. Учись желать то, что ты получаешь от этой жизни. Учись радоваться всему и, следовательно, благодарить за все. Готовы ли мы благодарить Бога за все? Нет. Почему нет? Потому что в мире вокруг нас и в нас самих есть очень много того, что мы не можем и не хотим признать своим. И считаем это чужим, чужеродным. Ну, например, наши грехи. У каждого из нас, мы знаем, на самом деле, мы знаем, что у каждого из нас, каждый про себя знает, что у него есть вот это вот, то, что не мое, потому что я-то хороший, да? Но вот этот вот, как говорил апостол Павел, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, да? Но вот это, если бы не это жало, которое не дает мне покоя, и если бы не этот ангел сатаны, то я бы уже точно был ангелом Божьим. Да? Есть что-то во мне, что я не могу принять как мое, да? Что я считаю грехом, что я считаю, да, но есть. Да? Есть то, что я не могу принять в других людях. Да? Я не могу принять некоторые черты своего характера. Какие-то элементы своей внешности. Да? Я, например, свой голос терпеть не могу. Да? Вот, честно говоря. Когда слышу свой голос, у меня уши вянут.
Да ты что, да? Рад, что ли? Ага. Я знаю, для меня был
шок. Я в одной церкви, выступал, когда я был миссионером, да, я там выступаю, проповедую. И после всего этого ко мне подходит такая девушка, такая молодая, такая вся, она прям светится, она ко мне подходит и говорит: «Какой у вас ангельский голос!» Я так прямо, мне так стало стыдно и неудобно, думаю, а я-то его так вот, да. А он оказывается вот такой. Да, но все равно я с ним смириться до сих пор не могу. Вот. Какие-то неприятные ситуации, которые случаются в нашей жизни. Да? Когда вдруг я куда-то врезаюсь, в меня кто-то врезается, меня кто-то толкает, там, да, я с кем-то подрался, там, не хотел, но так случилось, там что-то, да. Но это же не мое, да. Я не могу это принять как своего, это чужое, да. Я это воспринимаю как чужое. Да. Потому что такие вещи, они не могут быть моими, да. Это неправильно. От чего это происходит? От того, что мы привыкли делить мир на свое и чужое. Самое интересное, по какому критерию мы его делим? Вы когда-нибудь задумывались, по какому критерию мы делим мир на свое и чужое? Если задумываетесь, вы удивитесь. Я когда задумался, у меня волосы стали дыбом. По самому наивному, неразумному, недальновидному. Из всех возможных критериев. Знаете, по какому? Нравится ли мне то, что я имею здесь и сейчас? То есть в данный отрезок времени и в данной ситуации. Вот не для моей жизни, не для моей личности, не на перспективу, а вот сейчас, вот здесь и сейчас, в данный момент, нравится мне это или не нравится? Если нравится мое, не нравится чужое. То есть что радует мой глаз, да, в данный момент? Не душу мою, да? А именно глаз мой, что радует в данный момент. Да? То есть мы, как те дети маленькие, которые готовы питаться конфетами, да, забывая о том, что надо кушать витамины вообще, там, да, овощи, там, да, нормальное питание и так далее. Мы как те дети, которые готовы часами смотреть телевизор, да, забывая о том, что нужно учиться читать, что там нам что-то в этой жизни пригодится и так далее. Вот то, что мне здесь и сейчас как бы греет меня, да, это мое. А что не греет, это чужое. Ну его. Почему мы такие? Мы такие, ребят, понимаете? Мы такие. Каждый из нас, он такой. Почему такие? Почему? Потому что подобным младенцам мы не знаем, кто мы есть и кем мы должны стать. Вам не нравится ваш голос или фигура? Хотели бы иметь ангельский голос или лик? Фигуру известной топ-модели? Хотели бы быть богаты, как саудовский шейх? Знаменитый, как голливудская суперзвезда? Вы не хотите жить своей жизнью, не хотите воспринимать ее как вашу жизнь, воспринимаете ее как несправедливость? Вы вините во всем других людей и Бога? Это путь в никуда. В абсолютно никуда. Это путь в неврозы, в зависимости, в гиену огненную, короче. И Бог тут абсолютно ни при чем. Потому что Он учит нас совершенно другому. Бог создал каждого из нас уникальным и неповторимым. Вдумайтесь в это, вот второго такого, как я, как вы, как каждый из вас, да? Второго такого нету. Вы представляете, во всей Вселенной, со всеми ее галактиками, со всеми туманностями, черными дырами, со всеми 6 миллиардами населения Земли, со всеми, вот второго такого нету. Нету. Уникальны и неповторимы. Из чего хочет Бог? Вы думаете, Он хочет, чтобы вы стали чьей-то копией? Пусть даже какого-нибудь очень известного, очень хорошего человека. Там возьмем кого-нибудь, там, сделаем кумиром себе, неважно, кого, да, и будем как он. Бог этого не хочет. Потому что каждый из нас уникален и неповторим. И Бог хочет, чтобы каждый из нас был самим собой. Понимаете? В отличие от нас, Бог знает, что для каждого из нас значит стать самим собой. Он нас сотворил, в принципе, Он знает, да, для чего Он нас сотворил. Что значит для каждого из нас стать самим собой и обрести душевную гармонию? И Он посылает нам все необходимое для того, чтобы мы самими собой становились. Людей, ситуации, события, которые мы по своей младенческой неразумности отвергаем. Мы говорим, кто это там в черной подворотне, там за мусорным баком прячется. Там. Пойду-ка я другой дорогой. А там, может быть, стоит тот самый ангел, который готов мне вручить послание от Бога. Бог хочет, чтобы мы принимали себя и этот мир таким, каков он есть. Принимали с радостью, потому что это наш мир. Этот мир, вот мой мир, мир каждого из нас. Тот самый, который позволит нам пройти свой путь и стать самими собой. Бог хочет, чтобы мы учились жить не своими ожиданиями, а реальностью. Чтобы мы принимали мир и себя целостно. Принимали и радовались. А теперь важный вопрос. Мы это уже понимаем, да? Но важный вопрос. Можно ли достичь этого такого состояния без Бога?
Можно.
Кто сказал можно? Отлично. Сейчас я выскажу свою точку зрения, потом мы послушаем диссертацию, если он захочет поделиться. Мы пытаемся спасаться психологическими практиками. Но проблема в том, что психологические практики призваны помочь человеку восстановить нарушенные. Человек идет к психологу, как правило, тогда, когда у него проблемы уже есть. Я не встречал как бы, ну, не встречал, не знаю, может, есть такие исключения, но я не встречал ни одного человека, который бы, придя к психологу, сказал: я пришел с вами поделиться радостью своей душевной гармонии.
Я хочу сделать это.
Да? Так вот, психологические практики призваны помочь человеку восстановить нарушенное душевное равновесие, предлагая найти в негативных событиях жизни позитивные стороны. То есть мы их оцениваем как негативные события, да? И просто психологи что говорят? Ну, посмотри, что в этом было хорошего. Да? Да, это плохо, это ужасно, но что было в этом хорошего? Найди что-то позитивное для себя в этом. Заповедь Бога предлагает человеку не терять душевного равновесия. Делая душу, тут очень важно понимать, да, что мы состоим из разных частей, да, но есть у нас душа. Так вот, делая душу готовой ко всему, что нас ожидает и что мы имеем. Вопрос, как мы оцениваем, чем мы оцениваем реальность. Да? Мы можем ее оценивать по-разному. Мы можем оценивать ситуацию нашими эго-эмоциями, да, различными. Мы можем оценивать ситуацию аналитически, да, нашим разумом. Мы можем оценивать ситуацию душой. Вопрос, что первично, что вторично, и мы знаем очень часто, ну вот в жизни каждого из вас было какое-то очень или печальное, или, ну, событие, которое вы воспринимали негативным и несправедливым. Ну, например, в моей жизни их было много. Например, я работал в крупной организации, был таким начальником, хотел делать карьеру, на меня написали письмо, тогда еще в горком партии. Горком партии создал комиссию специальную по рассмотрению моего персонального дела. Мое дело рассмотрели, признали меня невиновным, но так как это было на волне, был такой период там перестроечный, когда это трудовой коллектив всегда прав, да? На волне вот этого движения, то мне сказали: вам придется уйти, хоть вы ни в чем не виноваты, да, но коллектив хочет вашей крови, поэтому вам придется уйти. Я столько вложил сил, столько вложил души в это, я столько всего вот в это вот как бы вложил, да, и тут такая несправедливость. Вот все мое эго, да, весь мой разум, вот они все протестовали и говорили: ну как же так? Прошло время, к душе я тогда не обращался, я как бы душу свою не слушал. Да? Прошло время, да, оглядываясь назад, я увидел, как хорошо это было для меня. Не напиши они тогда письмо, мы бы сейчас тут с вами не сидели, да, и не беседовали об этих вещах. Как я благодарен Горбачеву с его перестройкой и вот этой инициативой снизу, тем мерзавцам и проходимцам, которые тунеядцам, которых я хотел заставить работать, они не хотели, и поэтому написали на меня письмо. Тому горкому партии с той советской властью, которые... Большое им спасибо всем. Если бы я в тот момент оценивал ситуацию не эго и разумом, а смотрел в суть вещей, да, душой своей, я бы увидел ее по-другому. Я бы понимал, что мне там уже нечего делать, я уже прошел эту школу, я уже готов к тому, чтобы двигаться дальше. Да, я сижу там, за что-то держусь. Да? Ну, дали мне по рукам, сказали: отпусти, иди вперед, освободи. Это то, что обычно происходит в нашей жизни, вопрос, как мы к этому относимся. Так вот, если мы живем по заповеди, если мы эту заповедь в своем сердце, она действительно есть в нашем сердце, если мы ее помним и ее считываем, да, то эта заповедь позволяет человеку жить и радоваться здесь и сейчас, воспринимая все происходящее как позитив. У апостола Павла, я его люблю, просто поэтому часто цитирую, есть в его посланиях такая фраза, да, «Всегда радуйтесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья». Вот это то же самое. Да? Воспринимать, как бы чем отличается восприятие жизни верующего человека, да, живущего с Богом, от неверующего. Неверующий, как это говорится, это задним умом силен. Да? То есть по прошествии времени он понимает, а, да, это же было хорошо, да, то, что случилось. То, что я воспринимал как плохое, оказывается, оно к лучшему. Верующий человек воспринимает как позитив то, что происходит сегодня. Да, да, это хорошо. Значит, давайте мы поймем, что неверующих людей не бывает. Да? Все люди верующие. Один верит в то, что Бог есть, другой верит в то, что его нету. Кто-то верит в силу денег, кто-то верит в силу разума, кто-то верит в силу совести, кто-то верит в добро, кто-то верит в зло, кто-то... Каждый человек верующий, да? Я почему, например, говорю, что я иногда называю Бога Богом, иногда называю Абсолютом? Да? Потому что я верю, да, в то, что есть некая разумная, личностная сила, которая находится со мной во взаимоотношениях. Мой жизненный опыт, да, моя жизнь подсказывают мне, что это так. Да, я в это верю. Когда-то я был неверующим, и все, что со мной происходит, я воспринимал как набор неких случайностей. Да. Мне казалось, что вот спасли мне жизнь, да, случайным образом. Там, не кто-то мне спас, а так вот я случайно, я спасся. Хотя здравый смысл подсказывает, что таких случайностей не бывает, да? Но ведь произошло, произошло. Значит, бывает. Правда? Правда. Из собственной жизни, из жизни людей, с которыми я встречаюсь, сталкиваюсь и так далее. Я знаю, да? Я говорю то, что я знаю. Я знаю то, что Бог есть. Да? Я это воспринимаю таким образом. Я пока не встречал ни одного человека, в жизни которого невозможно было бы не увидеть следов присутствия Бога. Они есть в жизни у каждого человека. Только не каждый человек хочет это видеть. Как вот я говорю, например, когда я был мальчишкой, да, мне было 14 лет, Бог спас мне жизнь. Я в тот момент считал, что это, ну,
повезло.
Повезло, да? Вот. Хотя ни одним законом физики, ни одним законом никаким объяснить это как бы невозможно. Это везение, да, но я же живой, ну и что об этом думать? Хорошо, да? Можно верить в то, что все случайность, можно верить даже в то, что никого нету, как бы Бога нету, но все, что есть, все дается во благо. То есть каждый человек, он во что-то верит, да? Я абсолютно не сторонник того, чтобы заставлять кого-то верить во что-то. Да? Я всегда живу по принципу, если можешь не писать, не пиши. Да? Можешь не молиться, не молись. Можешь не верить в Бога, не верь. Да? Каждый человек должен как бы жить так, как ему живется, потому что у каждого свой путь. Да? Да, так вот я хотел эту самую рассказать. Байку по поводу, я, по-моему, уже рассказывал, но извините, если повторюсь, по поводу, такая притча по поводу короля и его, не лесничего, как он называется, который охотой заведует.
Егерь.
И его егеря. Да? Вот, жил-был король, у него был егерь, а у егеря была присказка такая. Что бы ни происходило с ним, он всегда говорил: о, это хорошо. Вот. И вот однажды они пошли на охоту, король неудачно выстрелил из ружья, и ему оторвало палец. Вот он истекает кровью, без пальца, сидит король бедный, конечно, ему больно, там несчастный весь, подбегает егерь и говорит: о, это хорошо. Ну, реакция короля. Говорит: что значит хорошо? Как ты посмел вообще, да, издеваться над этим? Ну-ка в тюрьму его, да? Ружье неисправное, палец оторвало, еще он тут издевается, да, в тюрьму. И егеря бросают в тюрьму. Король себе берет нового егеря, они идут на охоту и попадают в плен к племени людоедов. Ну, их связали, там, значит, готовят уже их суп варить. Но этого племени была странная такая, ну, не странная, а как полагается, вот это, когда надо приносить в жертву, да, то должна быть жертва без изъяна. И они осматривают короля и видят, что пальца нету. Все. Да, и они, значит, это его в жертву не приносят, отпускают, да, а в жертву приносят егеря, который был с ним. Ну, король возвращается домой, вспоминает счастливый, спасся, вспоминает про своего бедного егеря в тюрьме, значит, вызывает его к себе и говорит: ой, я так перед тобой виноват, ты ни за что вообще вот там сидишь, гниешь в этой темнице. А тот говорит: о, это хорошо, это хорошо. Он говорит: ну что ж хорошего в тюрьме-то может быть? Он говорит: ну как что хорошего? Если бы ты не посадил меня в тюрьму, я бы сейчас был в супе. Да. А вторая байка по этому поводу... Вторая байка по этому поводу была... Да. Про фермера одного. Про фермера, у которого было там несколько сыновей. Значит, и однажды в его хозяйство прибежала лошадь. Ну, а для фермера лошадь – это такое большое подспорье. Вот, и все соседи, когда увидели, значит, они пришли поздравить его с приобретением, ну, как такая удача, да, с неба лошадь свалилась. А у этого фермера, ну, я эту как бы притчу слушал на английском языке, по-английски это звучит так: good luck, bad luck, who knows. Да, то есть удача, неудача, кто знает. Вот они пришли и говорят: поздравляем тебя с такой удачей, а он говорит: удача, неудача, кто знает. Спокойно все это воспринял. И действительно, прошло 2 дня, и лошадь убежала. Вот. Ну и опять пришли фермеры все и говорят: о, мы тебе выражаем соболезнования, такая потеря. Он говорит: ну, удача, неудача, кто знает. И действительно. На следующий день возвращается лошадь и приводит с собой еще одну. Да. Снова приходят соседи и говорят: мы тебя поздравляем, у тебя теперь 2 лошади. А он все свое. Good luck, bad luck, who knows. И действительно, проходит некоторое время, и его старший сын решил объездить одну из этих пришедших лошадей. Она его там сбросила, и он упал и сломал ногу. Тяжелый перелом. Ну а как в самую страду, старший сын фермера, да, такая потеря рабочих рук. Приходят все соседи и говорят: мы тебе такие соболезнования, как ты тут теперь остался без своего этого старшего сына. Такое несчастье. А тут опять good luck, bad luck, who knows. И действительно, через неделю объявляют войну, и всех юношей забирают на фронт, кроме старшего сына, который лежит со сломанной ногой. Так что вот, понимаете, да? Все о том же. Жить, желать жить своей жизнью во всей ее полноте, это и есть настоящий позитивный взгляд на мир и на самих себя, рекомендуемый нам. Согласимся, что это очень мудрый заповедь и мудрый совет, который касается души каждого человека, независимо от того, живет ли он на необитаемом острове, на обитаемом, кто находится в его окружении.
И верит он в это или нет.
Верит ли он в это, не верит, и так далее. Возможно, нам еще трудно это принять. Да? Возможно, нам кажется, что вот такая жизнь, как моя, не может приносить радость душе. Ну, у каждого из нас хватает своих проблем. Но мы не должны отчаиваться, мы должны понимать, что мы пока как бы находимся в самом начале, да, что впереди нас еще 9 заповедей ждут, каждая из которых нам должна помогать. Они все связаны между собой. Да? Поэтому мы будем так, мы вот одну заповедь рассмотрели, да, в следующий раз рассмотрим вторую и немножко вернемся к первой, посмотрим, как она, да, потом следующую, да, и немножко вернемся. То есть, потому что на самом деле мы как бы делаем то, чего делать не надо, но другого пути нет. Да? Мы из цельного, из единого закона жизни и любви, да, из этих, мы их делим на 10 частей, да, и рассматриваем по одной части. Да? Ну, по-другому все равно как бы, вряд ли у нас получится это делать. Вот, ну, а с 10-й заповедью, я думаю, что мы разобрались.